Лекторий «Прямая речь» представляет цикл лекций Андрея Зубова по истории религий. Лекция «Зороастризм и религия Зенд-Авесты».
Я всех приветствую и очень рад видеть. Такое ощущение, что мы давно не виделись. Будем стараться встречаться чаще. Сегодняшняя лекция посвящена, на мой взгляд, одному из важнейших религиозных явлений человечества. Во-первых, важнейший потому, что это явление, которое оказало огромное влияние на то, что мы называем религиями Запада, на христианство, иудаизм и на ислам. Многие вещи, которые не всегда вполне понятны вот в христианском богословии, например, и тем более в исламе, эти вещи становятся более понятными, когда мы говорим о зороастризме. С другой стороны, зороастризм – это пророческая религия. Это, пожалуй, интересная альтернатива индивидуального религиозного порыва, религиозного откровения, в общем, такой вот древней религии Земли, которая является ведической религией, но религией Древнего Египта, Месопотамии, которая как бы пришла из доисторических, архаических времен, вот эти религии. А зороастрическая религия, зороастризм, в общем-то, мы вполне знаем, когда это началось, когда есть споры ученых о датах, но, в принципе, все ясно, что это связано с личностью одного человека, великого пророка и учителя. Скажу сразу, что большинству из вас, безусловно, знакома книга Ницше «Так говорил Заратустра», вот ничего общего с книгой Ницше реальный зороастризм не имеет. Это говорю на всякий случай, потому что в самом начале моей религиоведческой преподавательской деятельности в Духовной академии один из моих студентов взял тему для дипломной работы по зороастризму и аккуратно проанализировал «Так говорил Заратустра» Ницше. Вот, то есть не думайте, это не совсем так. Я очень увлечен раздумыванием над этой религиозной системой. В ней есть много интересных моментов, которых, быть может, мы коснемся еще. Ну и, наконец, самое последнее, что зороастризм – это не мертвая религия, так же, как индуизм, зороастризм – живая религия. И несколько миллионов адептов живут по всем мире. В основном это, конечно, Иран и Индия, куда они бежали от ислама и из Ирана. Но теперь через Индию они расселились по всей Британской империи, очень много в Канаде, довольно много в Соединенных Штатах, последователи зороастризма. Их зовут парсы. Их называют обычно парсы, то есть персы. Вот это и есть последователи этой удивительной традиции. Итак, дорогие друзья, для начала давайте представим себе, что такое была нынешняя Персия. Вы знаете, что то, что мы называем это Иран, Ариан-Шахр, страна ариев. Что он был вот во втором тысячелетии до Рождества Христова? Удивительным образом у нас есть свидетельства этому. Они не археологические, они письменные. Дело в том, что в XIV веке до Рождества Христова был договор царя хеттов с царем Митани. И этот архив сохранился, это знаменитый Богоскей, Богоскейский архив. Так вот, в этом документе 14 века до Рождества Христова упоминаются в клятве, которую дает царь Митани, упоминаются ведические божества, вот божества Вед, то есть Митра, Варуна, Индра и Ашвины. Из этого мы делаем вывод, что в XIV веке до Рождества Христова, вот уже в районе восточной нынешней Турции и северо-западного Ирана, а может вообще северного Ирана, уже присутствовала ведическая религия. И вот эта ведическая религия сохранялась там, и когда персы, индоарийский народ, начинает завоевание Месопотамии, а это начинает Кир II, Кир Великий, значит, примерно 550 год до Рождества Христова, тогда индоарийский элемент приходит туда, где его раньше никогда не было, он приходит в Вавилон, возникает соприкосновение арийской традиции, индоарийской традиции с народами Древнего и Переднего Востока, в том числе и с евреями, которые тогда были переселены нововавилонскими царями, царем Навуходоносором, были переселены в Вавилон. И там остались после того, как в 539 году Вавилон был взят персами. Так вот, интересно, что когда Вавилон был взят персами, тогда персы, одним из Кир, царь Кир, одним из первых своих актов, повелел евреям идти восстанавливать храм, разрушенный Навуходоносором, храм в Иерусалиме. И вторая книга Ездры, библейская вторая книга Ездры, так и говорит: «Царь Кир повелел построить дом Господа в Иерусалиме, где приносят жертвы на огне неугасающем». Вот, понимаете, такая необычная немножко формула, вот огонь неугасающий. И вы сейчас увидите, что это не случайная формула. Это знак того, что уже Кир Великий, Кир Второй, был увлечен идеями Зороастра. Так оно и должно было быть, потому что Зороастр умер в первые годы правления Кира Второго. И в другом месте мы увидим, тоже во второй книге Ездры, говорится в той же шестой главе: «Благословен Бог истины». Вот из этого декрета Кира, приведен этот декрет, декрета Кира о восстановлении храма, мы понимаем, что для Кира Великого, для персидского царя, евреи, поклоняющиеся единому Богу и приносящие жертву на огне неугасимом, они поклоняются тому же Богу истины, которому поклоняется и сам Кир. И это дает ключ к тому, что в VI веке уже вот эта традиция зороастризма была распространена. Для небольшой такой вот просто временной схемы представим себе, как идут четыре периода персидской истории до мусульманской. Ведь Персия – великая цивилизация, великая страна, вполне сравнимая по значению с Римом, которая поздно, ну, которая до ислама прошла великий период развития, и, собственно говоря, историки видят четыре династии, четыре больших династии. Это династия Ахеменидов, которая основана Ахемом, царем Ахемом, Ахеменидов, с 700 по 330 год до Рождества Христова. В 330 году персидскую державу завоевывает Александр Македонский, разрушает столицу персов, город Персиополь, и с 330 по 250 год до Рождества Христова в стране правят греки, потомки одного из правителей, одного из военачальников Александра Македонского, Селевка, Селевкиды. Около 250 года до Рождества Христова персы отвоевывают большую часть своей державы. Вавилонию, саму Персию, но не доходит до Средиземного моря. Это царство Аршакидов. Оно продолжается с 250 года до Рождества Христова до 226 года после Рождества Христова. И, наконец, в 226 году после Рождества Христова Ардашир, сын Папака, потомок Ахеменидов, Сасан, сын Папака, отвоевывает державу у Аршакидов. Воцаряются там сасаниды, которые правят с 226 по 652 год после Рождества Христова. И в 652 году последний аршакидский царь берется в плен арабами-мусульманами, и в Персии устанавливается мусульманское государство, которое существует в ней до сего дня. Вот, собственно говоря, такова история эта. И начиная с Кира II, то есть начиная с 550 примерно года до Рождества Христова и до 652 года, то есть больше тысячи лет, зороастризм является так или иначе, ученые не очень уверены, насколько глубоко в начале, но постепенно все глубже и глубже становится религией, государственной религией персидской державы. Сначала языческому Риму, потом христианскому Риму и Византии противостоит монотеистическое государство персов. Как же возникла эта религия? Вот дело в том, что иранцы, ну, то есть арии, да, иранцы, арияне, арии. Это была часть вот этого индоарийского субстрата, который пришел из степей Южной Европы, из нашей нынешней пространства между Вислой и Уралом, пришел вот в этот район мира от Пенджаба в Индии до Загроса, до Иранского Нагорья в Иране. Пришел в середине второго тысячелетия до Рождества Христова, и вот эти имена из Богоскёйского архива об этом свидетельствуют. Это была обычная ведическая религия. Но, как я вам уже рассказывал, она вырождалась всюду. И вот где-то к 7 веку до Рождества Христова, вы знаете, она была заменена уже упанишадической традицией, которую я вам рассказывал на прошлой лекции, в Индии. Но Иран был тогда глубокой провинцией, был окраиной арийского мира. И вот эти упанишадические откровения, которые, вы помните, вот эти идеи, что таттвам аси, ты то и си, вот эти все идеи того, что человек и Бог одно, что все это материальное, это иллюзия, это сон божества, на самом деле человек – божественное существо, и точка. И точка. Вот, и в нем его материальное – это иллюзия, от материальной оболочки – это иллюзия. Вот это, в общем-то, сменяемое, отбрасываемое, кажущееся лила. Вот все это то, что было в Индии, то, что надо понять эту тождественность атмана и брахмана, это не доходило до Персии. А всяческие магические моменты, связанные с ведами, то есть совершать жертвоприношение для того, чтобы там у тебя было многодетность, у тебя было богатство, у тебя был, рождался бы скот, была бы слава, это было вовсю. И вот, судя по тому, что пишет сам о себе Зороастр, а его писания до нас дошли, это знаменитые гаты, это полтора десятка песен, который, гимнов, который написал непосредственно гата, это гита, да, вообще мы видим, что авестийский и санскритский язык, это, в общем, один язык, это просто диалекты одного и того же языка, гита, песнь, да, вот гаты, это в них Зороастр выражает себя, и мы знаем о нем, собственно говоря, только из этих гат. Так вот, мы знаем, что Зороастр, это был священником, сыном Пурушаспы из рода Спитамов. Он был хотром, по-авестийски заотаром, то есть священником, совершавшим непосредственно священное действие. Вы помните, что хотр совершал священное действие, а брахман наблюдал за совершением священного действия. И он пишет о себе, что он был страшно смущен. Он мучился неправдой, которая царит в мире. Вокруг него царила ложь, воровство, убийство, обман, предательство всех, всеми. Это было простое общество. Это не был какой-нибудь древний Рим, рафинированный, как там во времена 12 Цезарей. Это было простое общество, но им царили такие же отвратительные нравы. Те из нас, кто поддаются иллюзиям Жан-Жака Руссо и думают, что в простом обществе все хорошо, ошибаются. В деревне тоже могут там за мешок картошки прибить, так же, как там за золотую корону могли прибить в Риме на Палатине. Так что всюду человек плох. Это вот очень важная истина, которую начинает понимать Зороастр. Он видит, что всюду ритуалы, которые он должен совершать, и такие же, как он, священники, эти ритуалы, по сути говоря, только для того, чтобы добиваться каких-то для себя целей и делать плохо другому. Понимаете, вот пусть ему будет плохо, а мне хорошо. Пусть там мой соперник заболеет и умрет, а я обрету богатство. Вот о чем просят его вокруг. И когда он отказывается совершать такие священное действие, такие жертвы, то его прогоняют с позором, ему угрожают. Он скитается по Ирану. Вообще он сам уроженец Раг-Медийских, тоже города, который прекрасно нам известен из Библии, особенно из замечательной книжечки «Тавит». Но он бежит из этого более развитого западного Ирана в более отсталый восточный Иран, в район Хорезма, то есть в район нынешней Средней Азии, Узбекистана, Таджикистана, вот, но нигде не находит успокоения, нигде не находит правды. Вы помните, в Евангелии сказано, есть замечательные слова: «блаженны жаждущие, алчущие правды, ибо они насытятся». Вот таким человеком, который жаждал правду, был Израстр. В одной из Гат, в 46-й Ясне, я попозже вам объясню состав священных текстов иранских, он говорит: «Какой земле обратиться мне? Воистину, повернувшись куда, отправиться мне в путь? Нет мне мира от дружинников князя, нет и от его вельмож. Никто не желает дать помощи мне, даже люди толпы, даже такие, как эти хои, простые люди, тем паче злобные властители страны. Как же мне умилостивить тебя, о Господи?» Вот он мучается этим, он переживает. Значит, годы, когда живет Зороастр, традиционная датировка, это 628-551 годы до Рождества Христова. То есть, это от Кира I до Кира II через царствование Камбиза все это проходит. Есть ученые, которые говорят, что он жил намного раньше. Например, знаменитый специалист по зороастризму, книгу которую я вам рекомендую, это английская ученая Мэри Бойс «Зороастрийцы. Верования и обычаи». Она относит жизнь Зороастра ко второму тысячелетию по ряду признаков. Но с ней никто не соглашается из ученых. Я думаю, она не права, она ошибается. Так что традиционная датировка верна. И вот в это время, когда правит первые персидские цари, и, кстати говоря, борьба за власть исключительно сильна, и за это готовы убивать друг друга в той же Мидии и Персии, вот в это время Зороастр мучается душой, ему 30 лет, он молодой мужчина, он в рассвете, начинается рассвет его сил, а он смущен тем, что и жизнь бессмысленна, потому что жить, как все, он не хочет. Жить, как те священники, которые только берут деньги и скот, и всякие ценности за священное действие, он не желает. Он желает служить Господу, он молится ему, но ничего не выходит. И он страшно страдает за это. И вот, когда ему 30 лет, в апреле месяце, когда на Востоке, в том числе и в Средней Азии сейчас, празднуют Новый год, Навруз, новолетие. Вы помните из рассказов Месопотамии, что Новый год – это новое как бы творение мира, люди это забывают, забыли уже тогда, но, в принципе, это посвящено действиям, и каждый год мир творится заново. И вот он, как священник, должен совершить определенные обряды. Для этого он должен взять воду, чистую воду, воду из середины реки, не около берега, где она замутнена соприкасанием с дном и с берегом, а из середины потока. И он с чашей заходит на рассвете, с первыми лучами рассвета в реку, чтобы взять воду, берет воду с середины реки, поворачивается к берегу, чтобы ее вынести, и вдруг видит на берегу сияющее, некое сияющее существо. И тут мы увидим, что вот это вся игра зороастризма в этом. То есть игра в хорошем смысле слова. Это игра в личности и понятия. Если хочешь, это будет личность. Если хочешь, это будет только понятие. Это не важно. «Кто ты?» – спрашивает Зороастр, понимая, что это такое духовное явление. «Я твой благой помысел. Воху ману». Воху ману – благая мысль. Ты же так долго молил и просил о правде. И вот я пришел, чтобы привести тебя к владыке, Господу мудрости. Он произносит слово Ахура Мазда. Ахура, Асура, да, на санскрите это Господь, Господин, Мазда – это мудрость, происходная от существительного манас, ум на санскрите. Ахура, Мазда – Господь мудрость. И он восхищает Зороастра, и Зороастра, как апостол Павел мог бы сказать, в теле или не в теле, не знаю, он восхищает его к сияющему некому существу, вот к Ахура Мазде, и тот ему возвещает эту истину. В 45-й ясне, тоже в одной из гат, он говорит: «И ныне узрел я его очами своими, познавая его в правде». Правда Аша, Аша Артха. Правда. Вы помните Артхашастра Каутильи, да? А на авестийском это Аша. Вот мы видим, что цари персидские уже носят эти имена. Артаксеркс, Артаваст. То есть это одно из любимейших слов, скоро станет правда. Вот познавая его в правде, его мудрого владыку, благого помысла, вохуману, и деяний, и слов. Еще один очень важный момент, что для зороастра и для зороастризма очень важна вот эта триада. Триада мысли, помысла, слова и действия. Старая ритуальная формула, вы помните, это особенность ведического ритуала. Но здесь она изменена. Ритуал, в этом смысле, это похоже на Упанишады, но совершенно другой акцент. Ритуал – это ты сам, ты сам. И вот это единство слова, действия и мысли – это твое постоянное существование. В другом гимне он говорит: «И так познал я разумением моим, что ты наидревнейший, ты вечно юный, отец благого помысла, когда постиг тебя очами моими, тебя, истинного Творца правды, владыку всех творений, созданий твоих». Опять же, видите, ты творец всего, и это очень важно, потому что так не обращаются в Упанишадах. Там же творение – это иллюзия, это лила. А здесь это важнейший факт, что, то есть, древнее ведическое понимание реальности творения, оно здесь живо. Он его восстанавливает. Ты творец, ты создал все. Ты единственный создал все. И ты владыка правды, ты творец правды. К целому ряду гимнов рефреном является припевом слова: «И тогда познал я, что ты еси святой владыка мудрости». И самого, собственно говоря, Зороастра именуют Веодемна, тот, кто так знает, тот, кто знает истину. Это тот, кто так знает, это же ритуальная формула. Помните, вот в Ведах, в Упанишадах, тот, кто так знает, он может достичь целей. А он знает не ритуал, он знает правду. Вот Зороастр знает правду. И Ахура Мазда рассказывает ему, объясняет ему, есть целый гимн, я не хочу, я могу его прочесть, он по 41-е ясно, это вопросы и ответы между Ахура Маздой и Зороастром. Но сначала Зороастр говорит: могу ли я взять тебя за руку? Говорит: нет, ты не можешь меня взять за руку, потому что я дух, я бестелесен, я тела не имею. Там говорит: значит, тело не нужно. Тело... Нет, говорит, тело нужно. Это принципиальный ответ. Тело нужно. И дальше он объясняет, он-то бестелесный дух, да, Бог есть дух, но он объясняет, почему нужно тело, и вообще объясняет, как все возникло. Потому что важнейший вопрос теперь, как, собственно, возникло зло. Но вот эта идея правды, обладание правдой, она постоянно повторяется в словах Ахура Мазды, которые он говорит Зороастру, и потом повторяется, соответственно, во множестве религиозных текстов. Даже Бога именуют Ашаван, праведный, обладатель правды. Я просто приведу несколько текстов коротких, где говорится о правде. Значит, в целом ряде зороастрийских текстов гимны заканчиваются одним и тем же формулой. Есть лишь один путь – это путь правды. Все остальное – беспутье. Все остальное – беспутье. Ясно, 72.11. Негодяи в другом месте, объясняет Зороастр. Значит, здесь употребляется Митра. Митра – это, как вы помните, одно из божеств ведического пантеона, хранитель договоров, дружбы. Здесь это, ну, некая духовная сущность. Это, конечно, не творец, но это духовная сущность, которая вот хранит эту правду на земле. Объясняет Ахура Мазда. Негодяи по отношению к договору, то есть те, кто не соблюдают договоров, приводят к гибели всю страну. Никогда не нарушай договора, о ты из рода Спитамов, ну, то есть Заратуштра, да? Заключил ли ты его с последователями лжи или с обладающими правдой, последователями истинной веры? Ибо договор имеет силу и в отношении последователей лжи, и в отношении хранителей правды. Быстрых коней дает Митра, обладающий обширными пастбищами для скота, тем, кто не лжив к договору. Михр Яшт 10.2.3. То есть, понимаете, независимо от того, кто твой контрагент, если ты дал слово, если ты заключил договор, ты его обязан соблюдать. Несоблюдение договора – абсолютная катастрофа. Абсолютная катастрофа. При этом Ахура Мазда призывает не просто пассивно следовать правде. Он предлагает бороться за правду. Это вторая особенность зороастризма. Это рыцарская религия. Религия не созерцания, а действия. Вот знал бы об этом Иван Ильин, ему это очень понравилось. Сопротивление злу силой. Вот все, весь зороастризм – это сопротивление злу силой. Тот, кто своим словом, мыслью или рукой творит зло последователям лжи или обратит друга своего к добру, такой муж творит волю Ахура Мазды и ублажает его. Отвечает Зороастр. Ныне жаждем мы, о владыка, чтобы пламя твое, огнем вожженное, стремительное и всепроникающее, блеском своим светило друзьям, но для недругов, о всеведущий, было бы разящей стрелой, десницей твоею пущенной. Избрано святое и благое правомыслие, да будет оно нашим. То есть, опять же, вот это убеждение в необходимости борьбы за правду. Причем, в ответ на слова Ахура Мазды, когда кто-то объясняет, вот как возникло зло, сейчас я вам тоже это объясню, естественно, Зороастр отвечает в этом удивительном диалоге. «Пока у меня есть силы и возможности, я буду учить людей стремиться к истине». Истина Аша, да, как Аша. «Для этого я стал принадлежать тебе с самого начала. И Зороастр поэтому именует ярый враг сторонников лжи и мощный друг последователей правды». Зороастр объявляет, «Помня установление ваши, мы провозглашаем слова, которых не слышат те, кто уклоняется к законам лжи и опустошает имущество правды. Слова прекрасные, безупречные для тех, кто вручил сердца своей масти. И хотя наилучший путь не всем видится ясно, но я вижу всех вас, ибо Ахура Мазда поставил меня судьей между двух станов, ибо это мы, те, кто живем в соответствии с правдой». Даже к демонам, к злым демонам, которые страшным бестелесным демонам, которые живут по законам лжи, откуда эти демоны появились, сейчас я вам скажу, Зороастр обращается. Но вы, да, есть еще один интересный момент, который надо иметь в виду. Дело в том, что Зороастр сознательно отказывается от ведической религии. Это не просто какая-то эволюция, как в Упанишадах. Это сознательный и резкий отказ. Все, что связано с ведической религией, жертвоприношение, там вот изготовление сомы, все отвергается. Когда ты уничтожишь эту отвратительную жидкость, спрашивает, говоря о соме, хаоме, Зороастр, Ахура Мазду. Поэтому меняются понятия. В послеведический период в Индии, как вы знаете, Дева – это бог, сияющий, да? А асура, ахура стало демоническим понятием. А здесь все наоборот. Ахура Мазда, асура – это Господь, это божественное наименование, а девы, девы, отсюда дивы и так далее – это отрицательное понятие. Это демоны, демоны. Это именно вот есть так называемого такого индолога Кёйпера, специалист по ведической религии голландского, у него есть даже такая специальная статья «Древневедический диалог». Вот диалог между иранской и индийской версиями. Понимаете, это явно совершенно диалог идет. И вот он обращается к этим девам. Он и их не забыл. Он и к ним обращается. К ним, кстати говоря, интересно. С ними там еще, если мы там успеем, я покажу, как с ними интересные ведутся разговоры. Но вы, девы, семя ангеломании. Значит, вы помните, вохуману – это благой помысел. Ангеломанию – это ангело злая, манью – мысль, злая мысль. Да? Но вы, девы, семя ангеломанию, те, кто приносят вам жертвы, приносят их духу лжи и заблуждения, наперед лгут там, где поклоняются вам на пространствах семиконечной земли. Вы смущаете наши мысли повсюду, где мужи, побуждаемые дурными делами, говорят угодное девам, оставленные благим помыслом вохуману, заблудившиеся в понимании великого Создателя, Господа Сущего, и уклонившиеся от его праведности. То есть девы смущают людей, и он их обвиняет, он готов с ними бороться, он знает, что он их победит. Да, и символом, главным символом Бога и единства Бога и человека, который чаемый, который будет достигнут, является огонь. Именно огонь. Огонь – это самое священное. Поэтому иногда, не разобравшись, мы говорим там о зороастрийцах, как непоклонники. Действительно, они поклоняются не огню, они иконой Бога избрали пылающий огонь. Так же, как там православные христиане, икона – это изображение на доске красками, и протестанты потешаются над этим, понимаете? Говорят, что вот вы поклоняетесь доске и краскам. Но мы говорим, нет, мы, говорит, поклоняемся первообразу, вот, а это только образ первообраза. Вот, но сами также точно потешаемся над зороастрийцами, которые поклоняются Богу в образе огня. Между тем, что говорится в Ветхом Завете? Бог наш – есть огонь поедающий, да? И вот вы слышали эту вторую книгу Ездры, что там приносят жертвы Богу небесному на огне неугасим. Вот. Так что огонь – это символ Бога. Действительно, это то, что возносит человеческое к Богу, соединяет землю и небо. Не случайно именуют зороастрийцы, я не, потом, может, скажу это на авестийском языке, но по-русски говоря, они называют огонь человеческим посланием Богу. И интересно, что огонь не только считается священным, его надо там зажигать определенным образом из чистых сухих дров, но важно то, что три священных огня, который зажег сам Зороастр, нельзя тушить. Нельзя тушить. Их надо, они должны быть, они это вечные огни. Вот прошло 2600-2700 лет. И два из этих трех огней горят и сейчас. Один исчез, один где-то растворился в истории. Но два огня, а ведь зороастрийцы, они вот когда перестали быть государственным народом, когда был завоеван сначала арабами, потом сельджуками Иран, были невероятные погромы, жестокости, сельджуки же были вообще еще язычники, когда они пришли, потом они приняли ислам там через 70 лет после прихода в Иран, когда они были язычники, они убивали всех. И мусульман, и христиан, и зороастрийцев. Потом с особой тщательностью, когда стали мусульманами, убивали, изгоняли зороастрийцев. Последние зороастрийцы или бежали в Индию, но огонь они с собой увезти не могли. Они его спрятали в самой далекой расщелине, недалеко от города Езда. Там в горах есть такое маленькое селение, турки Бед называется, на, потом, сейчас я вам даже скажу. Туркабад. Туркабад и Шарифабад. Вот два таких, две таких маленьких деревни. Они построили маленькие дома, какие строят для бедные люди, для того, чтобы в них жить там из двух маленьких комнаток, мазанки. И в них хранили эти огни. Потом наступили лучшие времена, мусульмане смягчились, и им позволили, сейчас у них есть храм в езде, и эти огни, Адур Фаренбак и Адур Анахит, эти два из трех великих огней, горят до сих пор в святилище Езда, куда они были перенесены после разорения зороастрийского Ирана из священной столицы Ирана, где короновались иранские цари из Истахара, вот в это глубокое ущелье. То есть, удивительным образом, понимаете, вот святыни прямо, да, как ну, в каких-нибудь там романах Толкина там и так далее, вот понимаете, вот такая вот удивительная вот это ощущение святыни, знак святыни. И те огни, которые когда-то горели, настоящие огни, горели у нас в Баку, в Азербайджане, был там храм огнепоклонников, да, храм зороастрийский, вот, это были тоже огни тех огней, но они, конечно, потухли в свое время, и сейчас там горят огни для туристов, вот, но тем не менее. Но, конечно, вопрос вопросов, самый главный вопрос, это вопрос о происхождении зла. Это вообще главный вопрос. Понимаете, откуда в мире зло? Если Бог благ, если Он дает только добро, если Он владыка правды, а в мире столько зла, откуда оно? И вот Ахура Мазда объясняет это. Воистину, есть два изначальных духа, близнецы, известные своей противоположностью в мысли, в слове и в действии. Они оба добрый и злой. И вот из этих двух духов один, следующий лжи, выбрал зло, а другой, дух святейший, облеченный в небесную твердь, выбрал праведность. Когда эти два духа схватились впервые, то они создали бытие и небытие. И то, что ждет в конце концов тех, кто следует пути лжи, друдж, это самое худшее – дузах. Дузах – это просто ад. Но на авестийском языке это значимое слово. Это совершенная степень худшести. Да? А те, кто следует пути правды, аши, наилучшее – бехешт. Бехешт – это рай, но это наилучшее. И пусть это знают все, постоянно ублажающие Ахура Мазду, праведными делами. И вот, дорогие друзья, это важный момент. Значит, два эти духа. Ангроманию мы уже слышали, да, злая мысль. Отсюда, кстати говоря, позднее язык же эволюционировал за эти тысячи лет, да. Это ариман. А благая мысль, вот вохуману благой помысел, а добрая мысль – это вохуману, вохуману. Святая мысль, спентаманию, это спента, кстати, святой, вот наше слово святой, и спента – это однокоренные слова, и слово святой происходит от слова сияющий, сильный, отсюда литовское швентос и так далее. Так спентаманию – это святой дух. Дух святой, вот эти два духа, которые схватились, это спентаманию и ангроманию. Но спентаманию именуется сыном Ахура Мазды. 47 ясно 2.3. Этого духа ты еси отец святой, тот, что здесь корову радость приносящую сотворил. Значит, Ахура Мазду отец спентаманию. Но спентаманию и ангроманию объявлены близнецами. Следовательно, ангроманию тоже сын, тоже чадо Ахура Мазды. И здесь очень важный момент. Здесь очень важный момент – это момент свободного выбора судьбы. Вот, понимаете ли, элемент предопределенности есть во многих религиозных традициях. Он силен довольно в исламе, в Индии – карма, прежняя жизнь определяет будущее. Вот его нет в зороастризме. Человек и дух свободен. И образцом свободы является поведение двух детей, двух творений Ахура Мазды. Один из них добровольно выбрал зло, а другой добровольно выбрал добро. Люди прекрасно понимают, зороастрийцы прекрасно понимают, что они не потому творят добро и зло, что они такие, вот так, такие получились, вот таких, такими их папа и мама сделали. А они творят добро и зло потому, что они свободно это выбирают. И важнейший принцип – это свободная воля, крату, свободная воля. В Ясне 31 говорится: «В начале у Мазда умом своим создал ты для нас материальные формы гта, и сознание, и разумную волю крату, и так утвердил ты жизнь телесную, дела и учения, которые должны избирать люди в свободе своей воли». То есть это принцип абсолютной свободы. И свободный выбор человека, ну вот кратус – это воля, да, разумная воля, а свободный выбор – это варена, то, от чего происходит и наша вера в конечном счете. И имя Варуна в ведическом, да, ведической традиции. Но для, для зороастрийцев варена – это свободная воля. Свободная воля, которая может выбрать или добро, или зло. И в полном соответствии с Библией рассказывается о том, что первый человек выбрал зло. Выбрал зло. Но если библейский рассказ для богословски неподготовленного человека выглядит такой, ну не знаю, там, садово-парковым историей, да, там яблоко, древо, что уж плохого, Ева, какой-то там змей, то Зороастр и Авеста дает, зороастрийская традиция дает намного более значимые такие мазки, которые не могут оставить равнодушным. Первый человек – Има. Има, конечно же, яма. Помните Веды, да? Яма. Первый человек, первый, прошедший через смерть. Он же Эмир германского эпоса. Это, по мнению большинства Дюмезили и других специалистов по индоарийскому языкам, это близнец. Это близнечная формула. Близнец. В каком смысле близнец? Не в том смысле, что был другой, а в том смысле, что он близнец богов. Он и боги братья. Но он, как говорят о Яме ведический текст, он смертный бог. То есть он добровольно избрал смерть. И это одна из самых больших тайн, потому что добровольное избрание смерти в Ведах понимается как жертва. Он пожертвовал собой. Помните рассказ о Махапуруше? Да? Вот здесь все не так. Има, кстати, его именуют сыном солнца. Сыном солнца, сыном Вивасвата. Пивахванта на авестийском, сыном солнца. То есть Има творит жертвы одному из образов бога, благочестию, святому бога, благочестию на горе Хукария. Для чего? Ради обретения власти над демонами и людьми. Теперь мы начинаем понимать искушение Христа. Помните, когда Сатана его возводит на высокую гору и говорит: поклонись мне, и все, вот видишь, все эти царства, вот, все эти царства вселенной, они все принадлежат мне. Если ты поклонишься мне, я их все отдам тебе. Вот ради обладания всей властью над всеми царствами, над всеми людьми и демонами приносит жертву Има. И это тяжкий грех. Второй тяжкий грех, что ему было предложено на выбор царство и священство. И он выбрал царство. Царство, а не священство. И это второй тяжкий грех. Потому что священство выше царства. Царство определяет жизнь здесь. Священство соединяет с Ахура Маздой, с Богом. И третье ужасное преступление – это то, что в угоду народу, тоже очень характерно, чтобы угодить народу, чтобы они его любили и считали царем, да, надо же угождать народу. Тогда еще не было средств массовой пропаганды, когда можно просто все внушить народу. Надо угождать было, кормить, хлеба и зрелищ. И он распорядился убивать коров а корова – священное животное, и давать мясо гражданам. А священное животное – корова. Этого мы не знаем, почему в Индии. А вот здесь объяснено. Сейчас мы к этому перейдем. Почему корова – священное животное. Вот так, что первый человек совершил тяжкое преступление. Тяжкое преступление. И благодать божественной силы, то, что мы называем словом греческим харизма, помазание, а персы называют хварена или фарн на своем пихлевийском диалекте. Вот это сияние божественной славы, образом которой являются наши нимбы и мандолы на иконах. Эта хварена отошла от Йимы, и она перешла к Зороастру. Через много веков, конечно, через много тысячелетий, но она перешла к Зороастру. А как же творится мир? Мы уже что-то об этом слышали, но Ахура Мазда подробно рассказывает об этом Зороастру. Потому что это самое важное. Это прямая противоположность Упанишадам. Такое ощущение, что Зороастр спорит с упанишадическими мудрецами. Вначале я создал, говорит Ахура Мазда, мир в своем уме. Мир как идею, сказал бы Платон. Мир меног. Меног от слова манас, да, в уме. Этот мир был недоступен для зла. Ну, понятно, он в уме Бога, как он может быть доступен для зла? Он был, но он не был совершенен. Почему? Это самое важное. Потому что в нем не было свободы воли субъекта. Потому что люди, которые были в нем, в уме, они не были свободны. В уме Бога нет свободы. В уме Бога есть детерминизм божественной воли, естественно. Да? И чтобы дать миру свободу, то есть совершенство, я материализовал мой замысел. Я создал мир гетик, то есть материальный мир от гаэтос. Материя. Я создал материальный мир. Я его отделил от себя. И он стал свободным. Отделение мира от Бога произошло, если угодно, в семи формах. Во-первых, то, что мы называем космическим яйцом, это оболочка, вот это небесная твердь. Мы никогда не понимаем, что такое небесная твердь. Ну, не твердь явно, на небе никакой тверди нет. А твердь – это не… Неужели такие дураки там были, что думали, что все камнем обложено там? Да, нет, конечно. Вот, хотя, безусловно, камень был символом небесной тверди. И особенно любили как символ небесной тверди повсюду. Персы тоже, но задолго до персов. Это обсидиан, вулканическое стекло. Но это, безусловно, только символ. Символ. А на самом деле небесная твердь – это то, что отделяет вечный божественный мир Бога в себе, вот мир Меног, от мира, где есть время и пространство, но где нет Бога как абсолютной силы, где есть свобода воли человека. Понимаете, вот эти два мира отделены один от другого небесной твердью. То есть твердь – это граница миров. И когда мы смотрим начало книги «Бытия», мы опять видим, что есть вот это понятие небесной тверди, по которой пущено светило, а над ней уже божественное бытие. Второе – это была создана вода, создана земля, был создан огонь, конечно же, огонь. Человек, животное, а именно бык, и растение. Вот, собственно говоря, семь этих творений. Но как только мир был отделен от Бога, в него ворвался ангеломанию. Он не мог ворваться в Ахура Мазду. Ну, кстати говоря, два слова просто. Нигде в ранних гатах, в песнях не говорится о том, вот как они выбрали зло и добро. То, что они их выбрали, говорится. А в поздних текстах уже пихлевийского времени, это, значит, эпоха сасанидов, в поздних текстах говорится о том, что Ахура Мазда, ну, там немножко по-другому, там Ахура Мазда стал Алмаздом. Вот место, место spent money занял Алмазд. Ахула Мазда, понимаете? А Ариман остался Ариманом, значит, Англоманью. А, поэтому как бы снизился уровень Ахула Мазды, но на его место встала новая категория вечного времени. Бога в себе стали называться Зурван Анакара, времени нескончаемое. И вот этот Зурван Анакара, он решил сотворить мир, все так же, решил сотворить мир, и для этого стал приносить жертвы. Но мир никак не творился. И в итоге он усомнился в том, что может быть сотворен мир. И вот это сомнение и породило Англоманию. Он знал, что первым должен родиться Алмазд. И он дал как бы обещание, что тот, кто родится первым, он ему отдаст этот мир, сотворенный во власть. Но узнав об этом, Англоманию прорвал его живот и вылез первым. И, соответственно, завладел этим миром на 9 тысяч лет. А вообще мир длится 12 тысяч лет у зороастрийцев. И, соответственно, 9 тысяч лет идет борьба заведомо проигрышная, потому что Англоманию владеет миром. Но надо все равно сражаться за правду. Во-первых, потому что в итоге Англоманию проиграет. Никакого дуализма, о котором говорил Аристотель, нет. Англоманию проиграет, победит Алмазд. И во-вторых, потому что есть еще инобытие, где Англоманию, можно сказать, уже проиграл. И, соответственно, вот это такая мужественная религия борьбы без явной надежды на победу. Более того, борьбы, когда ты уверен, что, скорее всего, ты проиграешь. Но твоя победа в том, что ты борешься со злом, что ты не соглашаешься на него, что ты не играешь его игру, не идешь по его правилам. И именно поэтому зло будет повержено рано или поздно. И вот Англоманию врывается в мир и, естественно, все убивает. Он разрушает этот небесный свод, он портит, значит, тушит огонь, вместо огня дым, воду он делает соленой, морской, землю делает бесплодной пустыней, и он убивает растения, животные и человека. Все, он победил. Но тут Ахура Мазда создает, или вернее даже создает, ну как вам сказать, ну для простых людей создает, а на самом деле это его явление, или если угодно, ступеньки его лестницы. Он создает вот эти ступеньки лестницы к нему, которые он протягивает миру. Он как бы опускает в мир свою лестницу. На этой лестнице 6 ступеней, 7-я сам Ахура Мазда. И эти 6 ступеней – это 6 ступеней от падшего мира к Ахура Мазде. Они оживляют. Эти 6 существ, которые именуются Амеша, Спента, Амеша. Вы что же понимаете, что такое Амеша? Бессмертный. Меша, Мрити, да? Смерть. А – отрицательная частица. Амеша, Спента – бессмертные святые. Спента, Швента – святой. Да? Бессмертные святые. Значит, первое, это они оживляют все. Они, значит, они этот мир опять делают живым. Но этот мир уже мир смешения. Так и называется. Первый этап – это Бундахишн. Бундахишн – это творение. Это творение. А второй этап – это смешение. Гумезишн. Когда зло и добро смешаны. Потому что мир восстановлен, но восстановлен уже после гибели. Соответственно, в нем есть и элемент гибельности, и элемент божественности. Соответственно, вода уже есть и пресная, и соленая, земля уже есть и плодородная, и пустыня, огонь есть, но есть и дым, есть злые и добрые животные, и животные умирают. Есть люди, тоже злые и добрые, и они умирают, и растения тоже, понятно, не вечны. Причем в чем смысл связи человека и быка? Почему ими нельзя было давать коровье мясо? Дело в том, что когда убил Англоманию быка, а именно это было животным, из него вышла справа душа человека, а слева душа быка. То есть бык и человек, корова и человек – это, если угодно, родственники, это братья. Поэтому в Индии не едят коров и не убивают их. Поэтому то, что он ради угоды убил фактически с братьев, это величайший грех. Итак, вот эта лестница. Значит, все оживилось. Но чтобы теперь подняться к Богу, надо пройти по шести ступеням. А эти ступени – это Амеша Спенту. Первое, понятно, нашим уже знакомый, тот, кто встретил Зарастра на берегу реки, это Вохуману, благой помысел. С этого все начинается. Если нет у нас с вами благого помысла бороться со злом, собственно, ничего не получится. Вот у многих людей за пределами этого маленького зала нет такого благого помысла. Мы все что не наделали. Следующая ступень – это Аша Вахишта. Лучшая праведность. Аша – праведность, Вахишта – лучшая, наилучшая праведность. Если у тебя есть благой помысел, то следующее – это уже желание праведной жизни. Не просто ты думаешь, а хорошо бы быть хорошим, но ты уже желаешь жить праведно. И третья ступень – это спента армаити, святое благочестие, когда ты уже ведешь себя правильно, когда ты уже ведешь себя в соответствии с правдой. Это третья ступень. Четвертая ступень – это кшатра вайрия. Это уже совсем рыцарская добродетель. Кшатра – власть, желанная власть. Но, понятно, это власть не вот как хотел Йима. Это власть, во-первых, над собой, чтобы не совершать неправильные поступки, во-вторых, власть в отношении злых духов и злых людей, чтобы они не могли владеть тобой. И потом обретаются две последние ступени, это уже две цели. Это хаурватат – целостность и амеретат – бессмертие. Вот, собственно говоря, это восстановление мира. После этого происходит следующее. Каждый человек в этом мире проходит период жизни своей в борьбе, и в конечном счете наступает его смерть. И в момент смерти с ним происходит то, что, как говорится, не дай Бог, если он был злым человеком. Я позволю себе даже зачитать этот кусочек, потому что он очень показателен. Опять же, это все та же самая беседа. Но это 22-й Яшт. «Спросил Заратуштра Ахура Мазду. Ахура Мазда, дух святейший, творец миров телесных, праведный». Видите, телесные миры, творец, это очень хорошо. «Когда умирает праведник, где в ту ночь находится душа его?» Нам же это всем интересно, правда? «И сказал Ахура Мазда, около головы она восседает, произнося там определенную гату, определенную песнь, взывая о блаженстве. Блажен тот, блажен кому вольно царствующий, Ахура Мазда, вольно царствующий, опять, видите, свобода воли, пожалует оба вечные могущества. В эту ночь столько удовольствия испытывает душа, сколько все удовольствия, испытываемые живым миром. Во вторую ночь находится душа, и сказал Ахура Мазда, около головы она восседает, произнося там ту же самую гату, и тоже великое удовольствие. И в третью ночь она также находится, и также. По истечении третьей ночи на рассвете душа праведник, вот они три дня, да, почему три дня не надо хоронить, почему три дня там надо читать молитвы над умершим. По истечении третьей ночи на рассвете душа праведника носится перед растениями и благовониями. Ей навстречу является ветерок, веющий с южной стороны, благовонный, благовоние иных ветров. И воспринимая этот ветер ноздрями, душа праведника рассуждает, откуда этот ветер веет, самый благовонный из всех, какие я когда-либо воспринимал. В сопровождении этого ветра является собственная его вера. Причем вера – это варена, это свободная воля. Свободная воля, избравшая добро. Да? Собственная его вера. Опять же, вот эта игра зороастрийская. Хочешь – принимай все буквально. Сейчас вы увидите, что буквально будет. А не хочешь – считай, что это вера, что это лишь, если угодно, персонализация вот твоей веры в Ахура Мазду. Является его вера с телом девицы. Прекрасный, блестящий, белорукой, плотный, стройный, статный, великорослый, с выдающимися грудями и славным станом, благородный, сияющим лицом, 15-летний по возрасту, и столь прекрасной телой, как прекраснейший из созданий. И ей сказала, спрашивая душа праведника: «Кто ты, о девица, которую я узрел прекраснейшую по телу из девиц?» А ему ответила его собственная вера: «Я, у юноши благомыслящий», а праведник, может быть, же старенький, но тут на пять юноши. «Я, у юноши благомыслящий, благоговорящий, благодействующий», видите, мысль, слово и дело, да, «благодействующий, благоверный, собственная твоя вера в настоящем ее виде». Вы знаете, я вот буквально вчера или позавчера начал перечитывать «Песнь песней», да, в Ветхом Завете, и ведь тоже очень смелые образы, и тоже образ веры. Понимаете, для нормального человека без сдвигов действительно, прекрасная девица – это образ абсолютной красоты и блага. Для обычного человека с улицы, понимаете? И вот, собственно говоря, этот образ и используется. Просто и понятно. Значит, я, значит, твоя собственная вера в настоящем ее виде. «Всякий любил тебя». Тебя, в смысле юношу, за такое величие, доброту, красоту, благоговорение, победоносную силу и противоборство девам, какие ты замечаешь во мне. Ты меня любил, о юноша благомыслящий, благоговорящий, благодействующий, благоверный, за такое величие, доброту, красоту, благоволение, какие я замечаю в тебе. Когда ты видел, как другие совершали разные грешные действия, ты сидел тогда, произнося молитвы, чествуя одного Ахура Мазду и стараясь удовольствовать праведников из близко приходящих и издалека. И меня, бывшую милой, ты сделал еще более милой, бывшую прекрасной, еще более прекрасной, бывшую вожделенной, еще более вожделенной, и сидевшую на высоком месте, ты посадил меня еще на более высокое место этими твоими добрыми мыслями, этими добрыми словами, этими добрыми делами. А впоследствии люди будут чествовать меня и Ахура Мазду, давно чествуемого и призываемого». И душа идет в вечность. Идет в вечность. Да, и в конце, значит, ей подносят там особую пищу и так далее. И, наконец, она его подводит, просто там повторы есть, она его подводит, прекрасная дева, к мосту, такому чанвату, мосту-разделителю над пропастью. И этот мост, как широкая дорога, и взявши за руку этого праведного человека, прекрасная дева ведет его через этот мост в мир Ахура Мазды, в мир всех святых, язатов и так далее, где он будет вечно наслаждаться. Но совершенно по-другому обстоит дело с грешником. Спросил Заратушта Ахура Мазду: «Ахура Мазда, Дух Святейший, когда издыхает грешник, где в ту ночь находится душа его? Там же праведный Заратушта, около головы она шатается. В какую направлюсь я страну, Ахура Мазда? Куда пойду я обратиться? В эту ночь столько несчастья испытывает душа, сколько весь живой мир». Ну, естественно, две ночи продолжается так же. По истечении третьей ночи, праведный Заратушта, на рассвете, душа грешника носится над ужасами и зловониями. Ей навстречу является ветерок, веющий с северной стороны, из северных стран, зловонный, зловоннее иных ветров. Воспринимая этот ветер ноздрями, душа грешника рассуждает: «Откуда этот ветер, самый зловонный из всех, какие я тогда воспринимал?» И потом дева, на девиц вовсе не похожая, идет ей навстречу, то есть душе, говорит душа грешница, грешника скверной деве: «Ты кто сквернее и отвратительнее которой? Я на свете никогда не видал скверной девы». И ему в ответ говорит эта скверная дева: «Я не дева, я злые твои дела, о грешник зломыслящий, злоговорящий, злодействующий и зловерный». И дальше перечисляет его всяческие отвратительные поступки. И потом эта отвратительная дева, старуха гадостная, вот, ведет его к этому же мосту Чингват, но этот мост из широкой дороги становится узким и острым, как сабельный клинок. И не может на нем удержаться зловредная душа, а зловредная дева, бабка, еще и пинка ей дает под зад, и эта душа рушится в пропасть, и оказывается ангроманией, естественно, в ужасных страданиях до конца мира. Но вот что интересно. Оказывается, что в конце происходит великое чудотворение. Оно так и называет чудотворение «Фрашагирд». И за ним разделение «Визаришин». Разделение добра и зла. То есть Ахура Мазда, Амеша Спента и все святые Язаты растапливают металл гор, что говорит о том, что это уже в эпоху металлургии Зарастер, в общем, творил. Растапливает металл гор. Это, кстати, аргумент. Не думайте, это я не шучу. Потому что та же Мэри Бойс говорит, что он еще жил в мире каменных орудий. Но это не так. Растапливается металл гор, и огненная река расплавленного металла течет в океан. И тогда воскресают все умершие. Вот это воскресение умерших, ристаксес, это особенно невиданная в Индии вещь, это невозможно, не нужно и бессмысленно. А здесь воскресение умерших. Умершие воскресают почему? Да потому что ведь в момент смерти душа отделяется от тела, и мир гетик вновь превращается в мир менок для умершего человека. Да? Вот. Но этот мир менее совершенен, а Бог – творец абсолютного совершенства. И поэтому восстанут умершие тела. Вот в одном месте, то есть, собственно, там же Зарастра спрашивает о том, о премудрый Господь, что до тех обладающих телом, которые ушли в землю при обновлении, вот именно чудотворении, станут ли они телесными вновь или прибудут как тени? Они станут телесными вновь, они воскреснут. Каждый получит будущее тело, воскреснут умершие вновь. Жизнь вернется в безжизненные тела, от которых жизнь отлетела, говорит Зарастер. Ну, я и собрал несколько высказываний вместе из разных текстов, но идея эта, что состояние в теле, материи совершенней, и поэтому будет воскрешение. Но все воскресшие войдут в это, все, и хорошие, и плохие. Состояние душ – временное состояние. Ничего не мог понять Лютер, который говорил, что зачем же, говорит, два воскресенья. Вот, говорит, человек умер, и его нет как бы. А потом он опять воскреснет, и уже будет страшный суд. А вот зороастрийцы отлично знали, что после смерти будет промежуточный суд, когда ему напададут под зад или наоборот, его прекрасная дева поведет в свои прекрасные обители, но это промежуточное воскресение, только для души, несовершенное, неполное. А воскресение тела и соединение тела с душой произойдут в конце. И тогда все войдут в это пламя, и это и будет суд. Потому что для праведников эта огненная река расплавленного металла будет не горячее, чем парное молоко. Ну, а для грешников она и будет огненным металлом, и в этом огне они рухнут в эту бездну, где уже находится Ангроманию и демоны его. Но перед тем, как свершится эта великая трагедия, последний как бы этап трагедии, перед этим, собственно, будет еще одна удивительная вещь – это явление Саушьянта. Саушьянт – это тот, кто принес праведность. Дело в том, что Зарастер пожил и умер. Он прожил 77 лет. По авестийским правилам он был женат несколько раз, жены умирали. Он трижды был женат от первых двух жен. Он имел трех дочерей и трех сыновей. Ну, последний раз он женился, видимо, уже будучи пожилым человеком, и детей у него не было, третьей жены. Он прожил 77 лет и был убит жрецом индуистского ритуала, традиционной религии, во время совершения священного действия. Но он умер. Но он сказал незадолго до смерти: «Моя праведность будет воплощена». И вот, основываясь на этих словах, зороастрийцы верят, что придет то, что евреи бы назвали Мессией, Машиах. Да, мусульмане назвали бы Махди. Значит, зороастрийцы называют его Саушьянт. Но там очень важно именно преемство, прямое физическое преемство. Так же, как Христос – прямой преемник царя Давида, да, и вы помните родословные от Давида, от Авраама, вот он прямой преемник этой линии, Матфея и у Луки, также и Саушьянт прямой преемник Зарастра, но не через многие поколения. Там все более мистически, более таинственно. Дело в том, что Зороастр в священном озере Консаноя оставил свое семя. Оставил свое семя и сказал, что в тот момент, когда вообще все рухнет, когда нагло порок торжествует, когда все гибнет, тогда девушка чистая, не подвергшаяся скверне, войдет в это озеро, и в нее войдет мое семя, и она родится Ашьянта. Она родит моего сына через много тысячелетий, который победит окончательно зло, который исполнит вот все, всю правду. И он покажет, что человек – это действительно брат Бога, что он может служить Ахура Мазде и может быть вместе с ним, что он действительно вместе с Армуздом, вместе с Пентаманью, вот с этим Духом Святым. И зороастрийцы ждут вот Саушьянта. Саушьян тот, кто... Это человек, это не Бог-человек, это человек, который раскроет полноту сущности человека. Вот таково ожидание. Я не буду говорить здесь о многих вещах, я хочу в конце сосредоточить свое внимание на нескольких важных моментах. Мы все, конечно, прекрасно знаем, что одними из главных собеседников Христа и вообще одними из главных участников, собственно, истории Израиля последних веков перед пришествием Спасителя были фарисеи. Вы помните, что обычная дискуссия – дискуссия фарисеев и саддукеев в Израиле. Вот. Вы знаете, что слово «саддукей» происходит от слова «цадик», «праведный», «праведник». И это были праведные люди, но мы помним прекрасно, что саддукеи – что отрицали? Они отрицали ангела, то есть посредника между Богом и человеком, и отрицали воскресение мертвых. Нет воскресения, нет ангела, нет посредника. Есть Бог, есть закон, и изволь исполнять закон. Вот, собственно говоря, и есть смерть, и все, и точка, и Шеол, и царство мертвых, и не жди. Вот. Нам кажется, совершенно дикое учение, но потому что мы уже знаем христианство и ислам. А на самом деле, если мы внимательно читаем Ветхий Завет, мы видим, что до Даниила и до Макиавейской книги первой вообще нет упоминания о воскресении мертвых. Ну, кроме нескольких очень глухих упоминаний у Иова. Наоборот, в книге Иова. Но наоборот, в псалмах многократно сказано: в аде же кто там восхвалит тебя и так далее. То есть, саддукеи, они жили в мире Ветхого Завета. Они следовали букве Ветхого Завета, где нет воскресения. Где идея родовой кары, не личной кары, суд и кара умершему после смерти, а родовая кара. Вот если ты, я милую, я наказываю грешника до третьего и четвертого рода и милую праведника до тысячи родов, любящих, благовеющих перед лицем моим. Вот. И вдруг фарисеи, которые верят в ангела, то есть в посредничество между Богом и человеком, и верят в воскресение мертвых, в суд, посмертное воскресение мертвых. Мы помним, что апостол Павел – это фарисей. Слово «фарисей» всячески пытаются объяснить, но я согласен с теми учеными, которые говорят о том, что это просто-напросто паруша, перс, перс. Конечно, были никакие не персы, это были обычные иудеи, но те, кто увлеклись зороастрийским учением, поэтому их так презрительно называли персы, паруши. Вот. Где они увлеклись? Понятно, в Вавилонском пленении. Когда Кир пришел, отпустил, они это соединили, синтезировали с ветхозаветным учением, и на самом деле, собственно говоря, оказалось, что этот синтез очень плодотворен, потому что, как бы сказал бы современный ученый, по этой парадигме прошел Иисус Христос. Смерть и воскресение. А кто такой ангел? Вохуману, конечно. Посредник между человеком и Ахура Маздой. Вот оно огромное значение и суд посмертный, и весь, и смерть из воплощения, и воскрешение, новое воплощение. Вот это все впервые сформировалось там. То есть Зороастр дал эту удивительную альтернативу. Зороастризм действительно не развился сам по себе. История зороастризма – это грустная история. Значит, священная книга Зороастра, Зендавеста, была уничтожена еще при Александре Македонском. Александр, как это сказано в одном тексте, зороастрийском впрямую это сказано, что отвратительный Искандер сжег и выбросил в море книгу великих царей, которую на 12 тысячах шкур быков написал золотыми буквами. Для этого шкуры быков можно было использовать. Написал золотыми буквами Зороастра. Кстати говоря, история Зороастра после его обращения тоже примечательна. Долгое время после его обращения у него был только один последователь, его двоюродный брат. 10 лет его все гнали, над ним все смеялись, его ненавидели, потому что он говорил о правде, он осуждал, он не боялся говорить о том, что вы живете по лжи, а его ненавидели все, жрецы, брахманы тем более. Но через 10 лет, как всегда это бывает, он пришел в одно вот восточное иранское царство, где был царь Виштаспа, и первым делом обратил в веру его жену, благочестивую царицу, и потом самого царя. Ну, а коль царя, то понятно и царство. И, собственно, тут же Зороастр в 40 лет из несчастного, гонимого всеми, в общем-то, неудачника, аутсайдера и маргинала, превратился в почитаемого, уважаемого человека, значит, ближайший там родственник и вельможа Виштаспы свою дочь отдал ему в кабинете третьей жены там, и так далее. И, в общем, он вполне... И тогда он как раз были написаны под его диктовку эти 12 тысяч шкур, которые составили Зенд Авесту, вот священную Авесту. Вот Авеста, естественно, от слова веды, веды, знать. Вот. Но судьба была ужасна. Значит, было изготовлено Авеста в 2 экземплярах всего. В общем, не очень стремились ее знать все. Но один экземпляр хранился в царской столице, другой хранился в главном храме, там, в другом месте. Вот тот, который хранился в царской столице, был просто сожжен и уничтожен, а другой вывезен в Александрийскую библиотеку. И некий ученый грек Гермип при Птолемее III в 4 веке перевел 2 миллиона стихов Авесты на греческий язык. Авеста знакома некоторым древним греческим мыслителям. Знакома была Аристотелю. Но, как вы знаете, что произошло с библиотекой? Она сгорела. Да? Как лодка утонула. Библиотека сгорела, как и не он. Вот. И Авесты нет. Никакой. Значит, удалось после Александра с трудом собрать Ахеменидам, уже не Ахеменидам, а Аршакидам, с трудом удалось собрать примерно 1/4 часть этой Авесты. И она сохранялась, переписывалась до исламского завоевания. Во время исламского, особенно сельджукского завоевания, погибло все. С огромным трудом сохранили тексты объемом, ну, вот все, конечно, гаты Зороастра сохранили, их познали наизусть. Ну, в общем, сохранили небольшую часть, там, примерно 1/10 часть Авесты, отдельные гимны, но их объем сейчас это примерно 1.5 текста Корана. То есть, это довольно большой объем. Хотя это, в общем, небольшая часть Авесты. Вот я тут даже где-то записал точно, вот я вижу. Значит, сначала после Александра погибло 2/3, а после мусульман от оставшегося погибло 11/12. Но после этого остался вот примерно текст, и вот, собственно, нынешняя Авеста, вот, это 1.5 Корана, в общем. Но здесь не все. Это то, что перевели на русский язык, это отдельные наиболее интересные тексты. Но беда заключается в том, что не только пресекся текст в эти страшные века для зороастрийцев, страшные века после мусульманского разорения, собственно, пресеклась и ученость. Люди перестали понимать эвристийский текст. Они имели авестийский текст, написанный авестийскими письменами, но его не понимали. Пользовались пихлевийской транслитерацией. То есть на пихлевийский язык уже на шрифт типа урду перевели вот авестийские буквы, но их тоже не понимали. То есть их читали, не понимая, но могли хотя бы читать, произносить звуки. И считали вообще, что авестийский текст, он так священен, что люди его понять не могут. Что Зарастра это услышал, это Акода Мазда, люди этого понять не могут. Поэтому надо просто вот воспроизводить. И так бы и воспроизводили бы просто. Ну, вы понимаете, на каком уровне было духовное состояние зороастрийской общины. При этом это были люди абсолютно твердые в правде. В Индии, где много жуликов, я вам скажу откровенно, именно парсийская община, посмотрите, там для Индии маленькая, 2 миллиона человек, она была главными банкирами средневековой Индии. Им доверяли деньги, знали, что ни одна копейка не пропадет. И поэтому они стали очень богатыми людьми, естественно. И поэтому абсолютно честно. Вообще честность приносит дивиденды. Это известно. И сейчас, в общем-то, парсы очень богатая община, с очень богатыми храмами в Индии, в Канаде, по всему миру. Но свои тексты они читать не могли. Не могли. Понимаете, осталось устное предание и непонимаемые тексты. О, какая трагедия. Почти до этого мы в 19 веке дошли с славянским языком, церковно-славянским языком. Потом, слава богу, начался Ренессанс. Там тоже начался Ренессанс, но благодаря англичанам. Дело в том, что англичане, когда увидели эти авестийские тексты с помощью сравнительной филологии, в 19 веке все прочли и перевели на современный язык, и парсы с удивлением прочли свои священные тексты и поразились, какие они замечательные. И главное, при этом вполне понятные, в основном, понимаете, в общем, можно все понять. И, то есть, практически благодаря тому же Максимилиану Мюллеру и другим индологам и авестологам авестийский текст вернулся религиозному сообществу. Такой вот парадоксальный факт. Сейчас он здесь переведен на английский язык, и многие читают по-английски. Многие, конечно, уже парсы изучают авестийский язык в западных университетах и у себя в Индии. Все восстановилось, но вот такой парадокс. Вот такая это удивительная религия, как бы смычка, линк между древней ведической религии Индии и современными религиями Запада. Понимаете, очень часто разные наши такие увлекающиеся какими-то мистическими штуками личности спрашивают меня, правда ли, что Христос в какие-то годы был в Индии, там, вот когда он был подростком, он чему-то там учили. Это все намного проще. Вот эта связь. Она не связана лично со Христом, но она связана с той подготовкой, которая позволила понять, что произошло в Палестине в первом веке. Понимаете? И мир удивительно премудр в этом смысле. И выполнив эту свою миссию, зороастрийская традиция, зороастрийская вера как бы немного капсулировала. Она сделала свое общемировое дело. Но люди, естественно, продолжали жить достойно, и я думаю, они пройдут через расплавленный металл. Но в какой-то момент тот, кому были обращены молитвы зороастрийцев, вернул им знание о себе. И это тоже удивительный момент. Понимаете, это вновь обретенное знание веры. При том, что вера сохранялась. Вот такая это удивительная традиция, без которой непонятно ни развитие индийской религии, как явная альтернатива, там, скажем, Индра стал мелким злым демоном, девом, у зороастрийцев, непонятна альтернатива Упанишадам, и в другой стороне Индия, конечно, пришла. Веды, конечно, пришли на Запад, в Палестину, но пришли фарисейской традицией, пришли новыми идеями, которые удивительно сомкнувшись с идеями, приходящими из Египта. Из Египта возвал я сына моего, создали ту традицию, далекими потомками которой являются многие из нас. Спасибо.
Цикл лекции Андрея Зубова по истории религий. Лекция «Зороастризм и религия Зент-Авесты».
Извините, свобода все-таки это благо или зло по зороастризму?
Значит, смотрите, варена – это свободная воля на авестийском. Верен пихлевийское, ну, явно это Варена, значит, через тысячу лет, это ересь. Ересь. Слово ересь означает, как у нас слово ересь – это разномыслие. Должны быть ереси, чтобы открылись искуснейшие, говорит апостол Павел. Но теперь слово ересь, хересос, да, греческое, уже не разномыслие, а что-то очень плохое. А апостол Павел говорит о слове «ересь» совершенно хорошо, что должно быть между вами разномыслие, чтобы открылись искуснейшие, чтобы люди спорили, обсуждали. Вот. Также свободная воля, конечно, хорошо, но свободная воля, как помните русская поговорка, своя воля хуже неволи. Вот. Свободная воля – это страшное оружие. Люди же ее очень боятся. Понимаете, наш замечательный философ из русской эмиграции Сергей Левицкий, Александр Сергеевич, не помню, Сергей Александрович Левицкий, он назвал даже свою книгу «Трагедия свободы». Свобода – это очень страшная штука, но это пленительная вещь. Это то, что делает нас божественными существами, потому что где Дух Господень, там свобода. Но тяжело быть божественным существом, тяжело быть совершенным. Трудно быть Богом, если вспомнить Стругацких, да? Вот. И поэтому людям предпочитают отказаться от свободы. Отсюда масса учений о детерминизме, любом социальном там, детерминизме, историческом, экономическом детерминизме. Только бы что-то тебя предопределяло. У русского человека невероятная любовь воспринимать себя в страдательном залоге. Вот, говорит, пришли там татаро-монголы и нам жизнь испортили. Вот там, не знаю, пришел Запад, там жизнь испортил, пришел Восток, там жизнь испортил. А мы-то сами что? Мы-то сами что? Понимаете, вот желание постоянно... Это, кстати, отец Георгий Флоровский говорит о том, что у русских есть эта ужасная беда в путях русского богословия воспринимать себя в страдательном залоге. Понимаете, поэтому, конечно, от свободы очень хочется отказаться. Я такой есть, я таким запрограммирован, да. Вот я запрограммирован пьяницей, я запрограммирован развратником, я запрограммирован тем, что у меня 40 миллиардов будет в швейцарских банках, которые я буду теперь переводить в гонконгские. Ну, что поделать? Вот такой я есть. Такой я есть. Вот. Но на самом деле металл уже начали плавить в горах. Так, какие еще вопросы?
Скажите, пожалуйста, а какое место в этой системе отводится женщине? То есть, я имею в виду, есть ли у нее душа, может ли она быть праведницей либо грешницей?
Ну, вы же уже видели, 15-летняя. Нет, нет, нет.
То есть, нет.
Нет, ну, это шутка. Конечно же, зороастризм вообще-то очень к женщинам либерален, то есть для никакой разницы нет между мужчиной и женщиной. Ну, там понятно, что священника может быть мужчина, но в принципе женщина – это подруга. Вот не случайно же образ девицы как образ самой достойной души, понимаете? Конечно, женщина может быть и ужасной, и мужчина может быть ужасным, как и все, но нет никакого пренебрежения, никакого исламского отношения к женщине, например, как к сосуду греха, от которого надо всячески там отгораживаться. Кстати говоря, тоже ведь через край. Но это когда мы будем говорить об исламе, я вам расскажу, что на самом деле то, что сейчас практикуют, этого ведь Мухаммад никогда не требовал. Это уже сейчас так они решили изглумиться над своими женами, понимаете? Этого не было раньше. Вот. Но в зороастрийцев не было даже того, что требовал Мухаммад. Вот, женщина свободная, такая же, такое же рыцарское существо, также сражающееся за добро против зла, как и мужчина. Но интересны некоторые моменты. Вот тоже отличающие, например, очень сильно, да, значит, вы поняли уже, что огромное отличие от христианства, зороастризма и от Ветхого Завета, то, что грехопадение первоначальное произошло без воли человека. Что ангроманию ворвался в мир и испортил его и убил. То есть человек все-таки не своей свободной волей или согласился на гибель мира. Вот христианство и Ветхий Завет, который, кстати говоря, вот эта истина идет в книге Бытия, потом исчезает, но опять появляется уже в Новом Завете. Снова в Ветхом Завете ее дальше почти нет, но это большой будет особый разговор. Вот эта истина еще больше поднимает значение человека, что весь мир зависит от человека. Весь мир изначально зависит от человека. Не от Бога, а от человека. этого зороастризма нет. Человек, в общем, уже жертва, и поэтому Йима пал, потому что он уже продукт врывания ангроманию в этот сотворенный мир, понимаете? Вот, вот это отличие существенное вот в отношении к свободе изначальной. Во всем остальном, да, что касается женщины, все в порядке. Женщины все в порядке.
Не является...
Что?
Не является...
Понимаете, в тексте есть то, что я бы прочел. Понимаете, тогда еще не было принципа гендерного равенства, возведенный в принцип. Но я думаю, что вся прекрасная половина зороастрийского человечества знала, кто им явится в эту ночь.
Ну, у меня вопрос, даже не совсем вопрос. Во-первых, я хотела бы сделать вам подарок. Вот это моя книга. Ну, скажем так, это... То, что притворяется современным романом. Да, но это... Попрошу не обращать на это внимания. Здесь будут вопросы веры, и философии, и много еще чего, что притворяется современным романом.
Да.
А у меня еще вопрос по поводу зороастризма. Есть одна очень интересная деталь, которая лично меня сильно, ну, как-то задевает. Вот... В сохранившихся текстах Авесты есть удивительно трогательное отношение к собакам.
Да.
То есть это вот такое впечатление, что их писал там в 2010 году активист сайта «Пес и кот». То есть вот там постоянно есть, что за жестокое обращение с собакой.
С
там,
собакой, значит, какие-то... но не с волком, между прочим.
Не с волком, только с собакой.
Это что особенность вот Авесты, я забыл вам это сказать. Да.
Собака, стерегущая дом.
Конечно.
И очень много таких упоминаний. Если в доме умрет человек или собака,
да,
то есть это вот где-то после человека. Как вы думаете, с чем это связано? Только ли это какие-то практические вещи?
Не,
Или это что-то более тонкое?
Я понял вас. Вы знаете, я боюсь, что я вас немножко огорчу. Все-таки собака – это, конечно, друг человека, у авестийца. Это не человек. Вот. Но мир Авесты очень разделен. Вот, мир зороастрийцев очень разделен на доброе и злое. Не случайно там есть и огонь, и дым, и пустыня, и плодородная земля. Есть животные хорошие, есть животные плохие. Вот понимаете, для христианина очень плохих животных нет. Все животные сотворены Богом, а если они в чем-то плохи, то это потому, что человек пал. А вот для авестийца иначе. Для него вот собака – это очень хорошее животное. Это понятно, это стариннейший друг человека и так далее. А волк – очень плохое животное. Их надо истреблять. Понимаете, волков. Потому что они вот плохие. Скорпионы плохие. Их надо истреблять. Летучие мыши плохие. Вот мне, например, очень нравятся летучие мыши. Вот, понимаете, а вот авестийцы их не любят. Они их считают такими демоническими созданиями. Так что весь... И также плодородная земля и пустыня, и пресная и морская вода. Морская вода нечиста. Вот. Ну, и вот и так далее, и так далее, и так далее. Так что вот в этом контексте, конечно, собака и бык – это самые любимые, и бык, корова – это самые любимые существа, потому что они самые нужные человеку. Они его друзья и младшие товарищи. Вот поэтому к ним такое отношение. И поэтому каждый из вас, кто имеет дома собачку, придите и погладьте ее. Ну, и кошечку тоже не забудьте, она тоже ничего себе. Ну, это верно, потому что тогда у них были собаки, кошки появились позже там в домах, как домашние животные. Тогда были мангусты, но это в Индии. Вот. Но еще, например, вот этих же, опять же, персы ведь, зороастрийцы ведь появляются в Евангелии. И тоже этого не забудьте. Они появляются в образе вот то, что у нас переводят, как у нас переводят, волхвы, да, а по-гречески это магос, магос, маги. Пришли с Востока вот, поклониться Христу. И это магами называли зороастрийских священников, зороастрийских священнослужителей. Поэтому в лице вот этой картины маги пришли к зороастрийцам, пришли поклониться Христу. Они увидели его звезду на Востоке. Они увидели, что пришел чаем и всеми народами. С их точки зрения пришел Саушьянт. понимаете? Вот так что это тоже очень значимый линк. Но у нас слово «магия» связано совершенно с другим. Вот обычные суеверия, я и подумал, что всякая магия и колдовство. И поэтому очень важно, что в зороастрийских текстах совершенно четко поддерживается. Сказано, что маги отвергают магию, яту, и колдовство Паэрика. Отвергают магию и колдовство. Потому что их дело – служение правде, а вовсе не эти штучки. А эти штучки как раз у служителей ангроманию у всех. Вот,
это у меня еще...
Да, конечно.
На самом деле даже два вопроса. Ну, первое – это про христианскую Троицу. Я вот тут как будто сначала увидела признаки ее. Вот, что тут отец, творец, потом у него сын,
это совсем другое.
Светлый дух. Там.
Да, это совсем другое.
Окей.
Да.
Вот,
Хотя чуть-чуть и не совсем, но это я, когда буду рассказывать о христианстве, я вам это скажу и объясню. Да.
Персиполис в Веране, получается, это единственное место, где есть какие-то, ну,
вода там. Нет, много остатков. Много археологии, много зороастрийской.
Но там многое сохранилось, и я хотела спросить, там часто символ – это когда лев кусает быка. И вот не знаете ли вы, это имеет какое-то священное значение?
Это митра, это изображение митры, но там сложнее, там такое изображение, там бык, да, которого митра поражает мечом коротким, а в это время же быка кусает скорпион, и бык извергает семя. Вот это классическая совершенно митраистская скульптура, она, вы увидите в десятки раз, вот, она, безусловно, является аллюзией смерти и воскресения. Вот это то, что я вам сказал, вот когда, я просто многие вещи, конечно, и так мы вышли из графика, я многие вещи вам не рассказывал, я о Митре не рассказывал. Митра очень интересный персонаж в зороастризме именно, и он, конечно, очень важен тоже потом для позднего зороастризма, когда он смыкается с христианством и является митраизм соперником христианства, но это образ именно из вот убий, когда мир гумизишен, вот уже мир сотворенный в материи, когда в него ворвались силы зла, а ангроманию изображен скорпионом. Он кусает этого самого, а Митра его приносит в жертву. Он его не убивает, он его приносит в жертву убиваемого ангроманию быка. А семя – это будущий человек и будущие животные, которые изливает он. Понимаете, они взяли это семя, я вам уже не стал все эти подробности говорить, и из него вот Анаита и Митра, они воссоздали животный мир. Вот это изображается на этой скульптуре. Многие этого не понимают, и там говорят, какая гадость. Ну, это такая очень символическая штуковина. Только в имени. Только в имени, конечно. Да, он чисто произвольный. Да. Я думаю, что он никогда не читал Авесты, потому что ее только позже перевел Семелиан Мюллер. Поэтому он читал о ней. Ну, видимо, какие-то там фрагменты мог. Его. Он просто решил вот именем Заратуштры свою собственную мудрость покрыть. Понимаете, и только это. Более ничего. Все, дорогие друзья, спасибо вам огромное.